Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание во вторник третьей седмицы по Пятидесятнице. Нашу программу, как всегда, откроет чтение и объяснение Святого Евангелия, которое сегодня читалось за богослужением. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В радиоцикле «Таинство второго рождения» из личного архива епископа Василия Родзянко вы услышите сегодня беседу преснопамятного владыки о двух пониманиях жизни. Затем вас ожидает новая встреча с профессором Александром Николаевичем Ужанковым, известным специалистом в области литературы, истории и философии Древней Руси.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Владимира, матушки Даниилы с очадами, игумена Феофана, архимандрита Амвросия с сестрами, игумени Георгии с сестрами, рабов Божиих болящих Марии, Николая, Надежды, Ольги, Виктории, Алексея, Елены, младенца Артема, младенца Иоанна, скорбящей Ирины, болящей Нины, отрока Иоанна, младенца Ирины, Татьяны, Галины, Константина, Сергия, болящих Евгении и Светланы с очадами, болящей Лидии, Натальи, Веры. Спаси вас, Господи!
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Крестителя Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 28 июня по 5 июля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Дорогие братья и сестры, в магазине «Троицкая книга» можно приобрести диск с записью бесед владыки Антония Барташевича, одного из известных архиереев Русской Православной Церкви за границей, а также выдающийся труд святителя Григория Двоеслова «Правило пасторское», руководство к духовной жизни преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. Магазин работает без выходных, телефон 681-2009. 681-2009. В любительский хор подворья Троицы Сергиевой Лавры приглашаются желающие научиться церковному хоровому пению. Певцам, желающим заниматься профессионально и участвовать в богослужениях, преподается хоровое сольфеджио, постановка голоса. Обязательно наличие начального музыкального образования. Справки по телефону 684-31-64. 684-31-64.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия.
нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 35-е зачало, 10-я глава, с 9 по 15 стих. Господь сказал: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Посылая своих учеников на проповедь, Христос дает им благословение и наставление, в том числе относительно их материального устроения. «Не берите с собой ни золота, ни серебра. Они не обретут имений своим проповедническим трудом, но не потребуется и никаких собственных их затрат на Христово служение. Никакой воин Христов не обязуется куплями житейскими, и нечего обременять себя ненужными попечениями. Все упование они должны возложить на божественный промысел. Господь хочет, чтобы они научились жить, не заботясь о том, что они будут есть и пить. Те, кто исполняет дело Божие, более чем кто-либо может надеяться, что не останется без пищи. В доме Отца Небесного служители Христовы избыточествуют хлебом. Святой праведный Иоанн Кронштадтский любил повторять: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Пока мы храним верность Богу в служении Ему и стараемся исполнять наш труд хорошо, все другие заботы мы можем возложить на Него. Ученики Христовы не должны ожидать, что Бог будет непременно питать их чудесно, как Илию. Но они не должны сомневаться, что Бог расположит сердца людей, которым они будут проповедовать, обеспечить их всем необходимым, ибо трудящийся достоин пропитания. Христос хочет, чтобы у учеников Его не было недоверия к Богу и к людям, которых Бог послал их спасать. Как Сам Господь, они не должны никогда искать изысканной пищи. Бог даст им все необходимое и воздаст им в свое время за их труды, и они не будут оставлены здесь. «В какой бы город или селение ни вошли вы, — говорит Христос, — наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Это значит, что в каждом месте есть люди, более чем другие, расположенные к принятию Евангелия и его проповедников. В самые плохие времена и в самых плохих местах мы можем надеяться встретить тех, кто плывет против течения, и кто как пшеница среди плевелов. В доме жестокого гонителя церкви Нерона были христиане. Узнавайте, кто достоин, кто имеет страх Божий пред очами своими. Ни богатые дома, ни лучшие гостиницы должны искать в незнакомых городах ученики Христовы, не имеющие денег и не стремящиеся их получить, а людей Божиих. Потому что если Бог — Бог наш, то и люди Его — наши люди. Если ученики Христовы будут останавливаться в домах с дурной репутацией у безнравственных людей, это может серьезно повредить делу проповеди. Мы не должны никогда отождествляться с теми, кто может оказаться соблазном для приходящих к церкви. Это не значит, что мы не должны стараться привести ко Христу даже самых закоренелых грешников, но служитель Христов должен быть разборчивым в том, кто его сокровенный друг. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Рабу Божию должно быть приветливым со всеми. В основании всего, что мы делаем, должна быть любовь. Человеческие души влекутся ко Христу прежде всего любовью. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. «Мир всем», — возвещает устами священника церковь. И Христос говорит: «Придите ко мне все». Проповедь спасения обращена ко всем, но не все одинаково принимают ее. Если дом достоин, он примет Христово благословение. Если не достоин, да будет тебе живущий в нем, как язычник и мытарь. Уходя, посланники Царя Небесного должны отрясти прах от ног своих во свидетельство отвержения языческого нечестия. Ученики Христовы не должны иметь ничего общего с тем, что ненавистно Христу. И это будет предупреждением, что Бог отрясет, как прах противляющихся Ему. Апостолы продолжат свой путь с миром, который возвратится к ним. Этот мир они должны донести до всех, кто нуждается в нем. Мы не должны удивляться, когда не принимают нас и не слушают наших слов. Самые великие проповедники истины встречались порой с нежеланием их слушать и отвержением. Но презрение к истине и презрение к служителям Божиим становится с неизбежностью презрением ко Христу. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Отвергающие слово спасения услышат слово вечного осуждения в день тот. Но как различны будут награды любящим Господа, так различны будут и наказания ненавидящим Его. Жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом, но мера их нечестия переполнилась, когда они не приняли посланных к ним ангелов, не пожелали слушать их, но поругались им. Но и для них будет меньшее наказание, чем для тех, кто не принимает Христовых служителей и не желает слушать их. Может ли быть большее безумие в час, когда Господь предлагает вечную жизнь, предпочитать ей вечную смерть?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели! В течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Есть два понимания жизни – биологическое и умственно-интеллектуальное, духовное. Первое понимание знает лишь жизненные процессы, общие всем, от простейших одноклеточных и до самого совершенного человека. Второе понимание, наоборот, идет сверху вниз, начинает с человека и его умственной духовной жизни. В свете этого человеческого сознания вся низшая жизнь оказывается осознанной и таким образом включенной в понимание жизни, в науку о жизни, в духовность всей вообще жизни, в ее смысл. Христианский смысл жизни раскрывается в словах Христа в его последней молитве, обращенной к Небесному Отцу, в 17 главе Евангелия от Иоанна, где перед самым своим страданием Христос за несколько часов до смерти говорит о бессмертии, о жизни вечной. Вот эта гефсиманская молитва в изложении Евангелия. «Жизнь вечная, как мы слышали, знание Тебя, единого истинного Бога. Жизнь вечная — слава, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Жизнь вечная — это все мое Твое и Твое мое. Жизнь вечная, чтобы они были едино, как и мы. Жизнь вечная — это хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Жизнь вечная — любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Жизнь вечная — полное и совершенное единство, любовь, всегда бывший и никогда не прекращающийся, укорененные в источнике жизни Боги. Тот факт, что Христос говорит об этом так ясно, впервые так ясно, по словам самих учеников, этот факт перед самой смертью удивителен. По-русски слово «мир» имеет двойное значение, как мы только что слышали. Мир во Христе, мир души, мир друг с другом, мир Божий, мир мира. И, слова Спасителя, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И это он говорит всего лишь за несколько часов до смерти на кресте. Но победа мира сего, того мира, в котором будете иметь скорбь, и есть победа жизни над смертью, победа мудрости над безумием. Христос говорит об этой победе в момент, когда вот-вот придет прямо туда, в Гефсиманию, Иуда с воинами арестовать Иисуса и повести его на казнь, где с точки зрения мира сего он будет побежден, распят, умрет. И тем не менее, я победил мир. Другими словами, победил саму эту мирскую точку зрения, само это понятие жизни как одной только биологической реальности, саму эту мирскую смерть. Умирающая биологическая жизнь, мир сей, его мертвящие законы, его зло, его болезнь, его голод, его ядерные ужасы, все вообще его войны, все страдания и вся бессмысленность — результат греха. Результат грехопадения, результат отпадения от Бога, от источника жизни, от любви. Христос пришел уничтожить все это безумие и восстановить единство с Богом, восстановить полноту любви, восстановить вечный и нерушимый порядок жизни и мира в мире, восстановить весь мир Божий именно как мир жизни. Мир в этом восстановлении становится именно миром. Это мир мира. В состояние восстановления — это фактически одно и то же. Русское слово в русском языке не обманывает. В идеале это не два, иногда противоречивых понятия, а одно — мир во всей полноте и во всем совершенстве, во всей вечности, сама жизнь вечная в ее гармонии. Христос восстанавливает это не злом, не враждой, не войной, не борьбой, не ядерным уничтожением, а жертвой и любовью, отдавая себя самого крестом. Так крест становится источником жизни, становится божественным и спасительным, переустройством мира в мир, злого и грешного, смертного и уничтожающегося, совершенство любви и вечности в полноту гармонии. Для христианина эта победа жизни начинается уже здесь, в этом грешном мире, крещением. Сходя во святую крещенскую воду купели, он сораспинается Христу, по выражению святого апостола Павла, сходит с ним вместе во гроб, чтобы уйти от этой смертности и от этой мерзости этого нашего гибнущего мира. А выходя из купели, совоскресается Христом, выходит из гроба, потому что с этого момента становится другим, крещенным, христианином, победившим со Христом мир, мир сей, злой, грешный, и становится участником мира иного, воскресшего, нездешнего, восстановленного, вечного мира мира. Входит в мир подлинный, в мир настоящий. Крещение — победа жизни, рождение в Рождестве Христовом.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Радзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Вы слушали архивную запись беседы преснопамятного владыки Василия Радзянко о двух пониманиях жизни из радиоцикла «Таинство второго рождения».
Oh. Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Дорогие братья и сестры, в наших программах мы не раз обращались к лекциям и беседам профессора Московского государственного лингвистического университета и проректора по научной работе Литературного института имени Горького Александра Николаевича Ужанкова. Он известный специалист в области литературы, истории и философии Древней Руси. Как вы, может быть, знаете, ему принадлежат исследования по новой датировке «Слова о законе и благодати», «Жития Феодосия Печерского», «Сказания о Борисе Иглееве», «Слово о полку Игореве» и других творений древнерусских авторов. Александр Николаевич Ужанков предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с эсхатологическими представлениями русских средневековых книжников. Ему удалось обнаружить следы влияния библейской книги пророка Иеремии на «Слово о полку Игореве». По-новому интерпретировал он и повесть о Петре и Февронии Муромских. Ему принадлежат исследования эволюции изображения природы в древнерусской словесности, а также теория стадиального развития русской литературы XI первой четверти XVIII века. Многие из его лекций и бесед звучали и в нашем эфире, а не так давно Александр Николаевич был приглашен с лекциями в свою «Альма-Матер» – Львовский университет имени Ивана Франко. Впечатлениями об этой поездке, по нашей просьбе, Александр Николаевич Ужанков поделился со слушателями радиостанции «Радонеж».
Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить радиостанцию «Радонеж» за то, что сообщают о лекциях, поскольку я знаю, что многие слушатели приходят как раз после того, как прослушают сообщения на «Радонеже» и беседы наши с вами на «Радонеже», и потом приходят уже, чтобы послушать, задать еще потом вопросы, и получается такое очень живое, очень интересное общение. И после этого действительно круг расширяется. Что же касается моих поездок во Львов и Ярополец, они, конечно, диаметрально противоположные, но что-то есть и общее. А общее – это как раз русская литература, лекции по русской литературе тоже, и, конечно же, русское слово, православное слово. Что касается Львова, я был как раз на Светлой Седмице. Я ездил во Львов по приглашению Львовского университета, который когда-то очень давно закончил. И вот теперь кафедра, теперь уже русской словесности, раньше была кафедра русского языка и русской литературы, а теперь единственная кафедра вообще в Западном регионе, попросила меня, когда я был в прошлом году летом в университете, приехать с лекциями. Понятное дело, во Львове, да и вообще на Украине, очень сильно притесняют и русский язык, и лекции, и им очень трудно приходится выживать в этих условиях. Русское слово звучит крайне редко, может быть, только на кафедре, вот, или, может быть, в специальных уже лекциях по русскому языку или по русской литературе во Львовском университете. Что же касается вот моих лекций, я поставил прежде всего условия и факультетскому начальству, и университетскому. А здесь нужно заметить, что во главе Львовского университета стоит Иван Вакарчук. Это экс-министр просвещения Украины, который при Ющенко как раз и издал указ, чтобы все занятия в школе и вузах Украины происходили только на украинском языке, на державной мове.
И он действует до сих пор?
И он действует до сих пор, этот указ. Поэтому, когда зашла речь о моих лекциях по русской литературе, я поставил как основное условие, что я их буду читать на русском языке. Я могу по-украински. И что меня удивило, сразу же сам Вакарчук согласился. Правда, когда я уже приехал во Львов и уже вопрос ставил о конкретных лекциях, меня переспросили, так вы будете по-русски или по-украински? Я говорю, нет, только по-русски. Почему они спросили по украинское, дескать, чтобы расширить аудиторию, чтобы украинское отделение и славянское отделение присутствовали здесь.
Можно подумать, они не поймут.
Вы знаете, некоторые уже не понимают. Вот, к сожалению, я обратил внимание, что молодежь русский язык не понимает. Я был немножко шокирован, потому что они не читают русских книг, уже в украинской языковой среде пребывают, и некоторые слова, значения они их не понимают. Для меня это было удивительно, конечно. И даже после лекции ко мне приходили и спрашивали, можно задавать вопрос по-украински, потому что им даже сложно было задать вопрос по-русски. И так вот, вот такое первое и сильное впечатление, когда я зашел в университет, и это был вторник, Светлой Седмицы, и спускается 5 студенток мне навстречу, и они сразу же: «Христос воскресе!» То есть вот, а что меня поразило в Львовском университете, это такое вот приветствие, все, буквально студенты к преподавателям, преподаватели студентов, когда заходят в аудиторию, они приветствуют: «Христос воскресе!» А в этом году Пасха совпадает с католической, естественно, с униатской, православной, поэтому вот эти вот по-украински Пасха называется «Великдень», то есть «Великий день», вот это вот, вот праздники, праздничное настроение, они действительно сохраняло всю неделю.
Этому бы нам поучиться.
Этому, да. Вот почему я обращаю на это внимание. Потому что вот этому действительно нужно поучиться. Насколько быстро там было восстановлено религиозное сознание, религиозный быт. И как это мировоззренчески все это легко усвоено было молодежь. Было очень приятно, душа радовалась. Особенно когда встречала и православных, а православных было на лекции тоже много. И потом после лекции даже подходили и говорят: вот от православного Львова большое спасибо за то, что и прозвучала русская речь, а самое главное, что в лекциях больше внимания, конечно, я православной основе русской культуры. Первоначально я послал несколько тем, по сути дела, они взяли все. Первая лекция, это была по слову полку Игореве, библейская основа слова полку Игореве. У нас уже пора, даже несколько бесед прошли, мы тоже вот здесь обратили внимание, что слово написано на книгу пророка Иеремии, и вот те христианские темы, которые затрагивал автор, это и тема гордыни, и тема смирения, и, соответственно, наказание за гордыню, плен, но покаяние и выход из плена. Плюс, конечно же, здесь удивительная поэтичность этого произведения, символы и образы, которые здесь присутствуют и способствуют раскрытию этой основной темы. Это вот первое. Вторая лекция была по Петру Феронию Муромским. Третья лекция – это «Шинель Гоголя. Понятие маленького человека в духовном плане». Здесь вот с этой лекцией немножко получилось даже смешно. Когда я заявил, что это будет тема маленького человека, во Львове решили, что я буду говорить вслед за Белинским и проблему социальную решать. Хотя меня интересует, конечно же, духовная проблематика, тема маленького человека, как человека бездуховного. А вот «Шинель» – это как раз показан. Тема бездуховного человека, почему, как я, какие маленькие, не в социальном плане, повторяю, потому что, скажем, если в табеле о рангах, он вечный титулярный советник, это 9 класс, в табеле о рангах это приблизительно соответствует капитану в армии, так что это не так уж маленький, причем и достаток у него был тоже не очень, такой же бедный, скудный, 400 рублей, вполне возможно было прокормиться, если вспомним, что Петрович взял за свою работу 12 рублей, а шил он шинель 2 недели, стало быть, за месяц он может заработать, грубо говоря, 24-26 рублей, а живет он с женой, и им на двоих хватает. А у Акакия Акакича получается порядка 34 рублей в месяц, так что он живет даже лучше, чем Петрович. А вопрос, конечно, не в том, сколько он получает и материальное благополучие, а в его на крайней бездуховности, потому что он даже не мог изъясняться словами. Я говорил такими частицами, предлогами и междометиями, которые ровным счетом ничего не означали. Это я процитировал Гоголя. И самая большая в него мечта была: он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Вечная идея не о будущей жизни души, а будущей шинели. И вот смысл существования – это, конечно, шинель. Вообще-то Гоголь здесь иллюстрирует слова евангельские: «Не собирайте земных богатств, которые будут похищены татями». Вот, собственно, шинель-то и похищается татями. Вначале нужно собирать небесное богатство, где нет ни жизни, ни воров, которые могли бы похитить эти богатства. Третья – это уже была лекция. И четвертая лекция была по «Мастеру и Маргарите». Здесь тоже тема. Я назвал «Самый прелестный роман в русской литературе». Переводили на украинский язык и перевели как «Самый прекраснейший роман». Я говорю: вот видите, как неверно переводится на украинский язык то, что сказано по-русски довольно-таки точно. Потому что прелестный роман, прелесть – это обман, самый большой прелестный дьявол, то есть это дьявольский роман и обманчивый роман. команды. Собственно, лекция это и сводилась к тому, чтобы показать все прелести этого романа, то есть весь обман этого романа. Должен заметить, что лекцию вызвали очень большой интерес. Предоставили большую аудиторию, но на партах сидели даже не только по два, но и по три человека. Даже сами устроители не ожидали, что лекция по русской литературе вызовут такой интерес. Были студенты из других даже факультетов, исторического, журналистики, не только филологического факультета.
Доброжелательный интерес.
И очень, да, доброжелательный интерес был. И много, я даже не знаю, так сказать, преподавателей, людей взрослых было. И после лекции, ну, еще, по крайней мере, полчаса или час, в общем-то, обсуждения было. Потому что были вопросы, и какое-то такое тесное общение, не только аудитории, но потом и на кафедре русской словесности. Так что такое, в общем, важное для Львова и вот для русистов это такое важное дело было. Здесь еще ведь, что хотел бы и отметить, а что, пожалуй, за типа, 20 лет перестройки и развала Советского Союза во Львовском университете впервые прозвучали лекции на русском языке.
Спасибо, Господи, вас за эти труды. А кого-то из своих однокурсников там?
Да, однокурсники узнали об этих лекциях. Ну, кому-то я сообщил, кто-то из объявлений узнали, но там и преподают тоже мои однокурсники. И они сейчас преподают тоже не русский язык и литературу, потому что мы заканчивали все отделения русского языка и литературы, а уже теперь зарубежную литературу. Русский язык не изучается, русская литература тоже, но это в рамках зарубежной литературы.
А, то есть меньше объемов,
соответственно. Да, 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 да. Сейчас очень многие произведения, даже классические, просто не знают. И какие-то на слуху, скажем, как «Мастера Маргарита», практически все ее читают и знают, поэтому вопросов тоже очень было много. И эта лекция вызвала особый интерес. Очень много было преподавателей, очень. Причем из разных факультетов.
Интерес-то сохраняется вообще-то.
Ну и не может быть по-иному, потому что русская литература, она очень емкая и глубоко духовная. И ведь, если вот так вот посмотреть, Россия внесла значительный вклад. Может быть, никакая другая страна мира вот в культурное наследие мировое несла. И в литературе, и в музыке, и в живописи, и исторически. За последние тысячелетия как минимум трижды спасало все человечество, владычество там монголо-татар, там французов или фашистской Германии. Понимаете, так что вклад России в мировую сокровищницу, конечно, очень значительный.
А их даже взять великих писателей, то уж как их отделить, того же Тараса Шевченко, того же Гоголя, как их поделить?
Ну, когда-то в Киеве тоже выступал с докладом о русском мировоззрении Тараса Григорьевича Шевченко. Это тоже был своеобразный шок, потому что Шевченко-то писал поэзию на украинском языке. Да, она лирична, она восходит украинскому фольклору, но ведь все прозаические произведения написаны на русском языке. И на русском языке написаны и дневники Шевченко. Интересно проследить за его эпистолярным наследием. Дело все в том, что когда он писал своим украинским корреспондентам, то он начинал обычное письмо «Дорогий друже», того листа я отримав десь днів тому, але мав змогу відповісти тільки сьогодні. И теперь я хотел бы перейти уже к описанию тех событий, которые произошли в последнее время. То есть вот только одна фраза на украинском языке, а дальше он пишет по-русски все письмо. То есть вот дань уважения к своему адресату, а далее уже русскоязычный текст. Здесь мы видим проявление как раз уже русской язычного мышления Шевченко, потому что я посмотрел на стиль его писем и обнаружил, что он делает типичные ошибки как русскомыслящий человек. То есть вместо украинизма он использует, ну, как бы так сказать, вот переделки русских слов, вместо того, чтобы искать украинские эквиваленты этим словам. И обратных нет ошибок, то есть чтобы он как-то неправильно использовал русское слово. Вот украинские слова он неправильно использует, а вот русские он всегда абсолютно верно. Так что здесь мышление абсолютно точно. Он-то и сознательную всю жизнь провел в русскоязычной среде. На что еще я хотел бы обратить внимание, меня несколько шокировали новые названия улиц. Я жил в общежитии, которое находилось на улице Пушкина. Пушкин уже для Львова это не актуальный писатель. Это вообще непонятно кто. И теперь эта улица называется Генерала Чупринки. А это национальный герой Украины. Мы его не знаем под такими фамилией, но мы его знаем как Бандера.
Тот самый?
Тот самый.
Степан.
Степан. Поэтому вот улица Пушкина теперь называется улица Степана Бандеры.
Очень красноречиво.
Очень красноречиво. Совершенно верно. Вот так вот замещается одно другим. И вообще отношение вот к русской культуре довольно-таки предвзятое. Скажем, это... Естественно, у политизированной части Львова и, естественно, это у политиков. Что же касается простых людей, два примера. Я, как только приехал, взял такси, спрашиваю у водителя, с вами лучше как по-русски или по-украински? А там все равно, приходится на русский язык, потому что с московского поезда. И я его спрашиваю, вот когда лучше было? Вот когда был Советский Союз или сейчас? Он тут же мгновенно. Конечно, когда был Советский Союз. Я говорю, почему? Вы же сейчас соединились, вы сейчас абсолютно... Самостоятельно говорит, ну тогда был порядок. А сейчас, говорит, никакого порядка нет. Я раньше был инженер, а сейчас вот я вынужден подрабатывать на такси. Это первое. Второе, говорит, если раньше во Львове очень много вузов, собственно, после Киева, это второй такой научный центр, научно-культурный центр. И так вот, если раньше можно было спокойно получить образование, сейчас это очень дорого стоит. Очень много людей, которые с высшим образованием могут найти хорошую работу. Оплачиваемую работу. Это, в общем-то, видно и по Львову. Львов стал гораздо беднее, вот внешне даже, гораздо беднее, и состояние, благосостояние людей, ну, конечно же, ниже, чем было вот в советское время. Почему? Потому что в советское время Львов – это как бы западная врата в Советский Союз. Там очень было хорошее снабжение, Львов всегда выглядел очень привлекательно. А сейчас, несмотря на то, что даже ЮНЕСКО выделяли огромное средство на реставрацию площади Рынок, это здание даже 16 века, уникальное совершенно в архитектурном плане, а площадь с фасадов отреставрировано, а то, что вот внутри эти дворики замечательно, и дальше все совершенно не в таком неприглядном виде. Когда я уезжал из Львова, тоже таксист меня подвозил, разговорились, тот же самый вопрос я задал. Он говорит, я сам белорус, и то, что говорит, вот происходит, а мы просто искали, как вот быстрее приехать в вокзал по разным улицам, он говорит, ну зачем, он затронул эту тему, зачем было переименовывать? Он говорит, я когда-то жил на улице Валентины Терешковой, но сейчас она названа там каким-то очередным гетманом, который был, его никто не помнит. Поэтому, ну, почему же Валентина Терешкова, почему нельзя было первая женщина-космонавт, почему нельзя оставить было название этой улицы. Ну и как переписывается история, он тоже затронул эту тему, поскольку белорусы так болезненная тема. Мы приезжали как раз на памятники Бандере, это не расстреливали украинских и белорусских партизан. Карательные экспедиции, они как раз вот были из этой вот СС Галичины, УПА принимала участие в этих карательных экспедициях против белорусских партизан. Конечно, для него это очень болезненно. Так что история тут настолько наших вот трех народов переплетена, что нельзя вырвать из контекста какой-то даже один эпизод, потому что слишком все завязаны в этом историческом котле.
Ну, как нам показывает наше общее прошлое, наверное, переболеем, политики уйдут, Господь не оставит, и родится что-то такое, что будет жизнеспособно, и переживем это все на примере нашей великой культуры.
Конечно же, прежде всего, конечно же, наша православная культура. Вот даже вот этих лекциях, казалось бы, они очень разнятся, и исторически такой пласт почти тысячелетний затронут, но в основе каждого этого художественного или литературного или словесного произведения, художественным я не хочу называть слово полку Игоря, это все-таки духовное творение, лежит православие. И это та основа, духовная основа нашего единства. Я во Львове обращал внимание, что, скажем, Даниил Галицкий и его сыновья, и его внуки не допускали ни папских легатов, ни унитизации западноукраинских земель. То есть до конца 13 века унитизация не происходила.
Вы это прямо им так говорили?
Я,
да,
им все время говорил и повторяю говорить постоянно. Почему? Потому что в центре Львова стоит сейчас памятник Даниилу Галицкому. Он написан там «Король Даниил», больше ничего не сказано. Действительно, хотя... Даниил Галицкий принял корону от Папы Римского, но он принял только с условием, что Папа Римский окажет военную помощь в борьбе против монголо-татар. Вместо этого Папа Римский прислал папских легатов. И Даниил настолько, вот, так сказать, был зол на папу, что выгнал этих легатов, и больше он не допускал на вот западноукраинской, галицко-волынской земле папских легатов. Более того, мы говорим, что Александр Невский разбил крестоносцев в 1240 году, и это первая победа была над крестоносцем. Да, это русских князей, владимирских князей, это действительно первая победа. Но здесь нужно вспомнить, что в 1236 году Даниил Галицкий разбил под Дорогочином крестоносцев. И вот это вот действительно была первая победа, потому что Даниил Галицкий все время воевал с католиками, но не допускал их на свою землю. И если там какие-то союзнические обязанности выполнял, то лишь потому, что он был внуком и польских, и венгерских королей. Так что это, может быть, здесь какие-то родственные отношения, но не политика религиозная, потому что Даниил Галицкий всегда был православным человеком. И каждый раз, бывая вот на Галицко-Волынской Руси, а это все-таки была Русь, а Русь это считается вот как-то в основе лежит православие, я каждый раз напоминаю вот своим коллегам о том, что Даниил Галицкий был православным, не просто христианином, они уходят от этого вот вопроса. И даже тоже была такая вот ситуация, брали мне интервью для местной газеты, и когда я говорю православный, в том интервью, которое мне вот дали, там иногда очень умело заменялось, ну, скажем, христианство, там, так сказать, еще вера Христова и так далее, и так далее. Я восстанавливал, естественно, что православное, потому что это не одно и то же.
Спасибо Господи за то, что вы там свидетельствовали истину в таком все-таки, ну, не очень дружелюбном окружении, хотя я не имею в виду университета, а вот, скорее всего, все-таки настроение, мы знаем, владыка архиепископ бывает у нас, Августин, и рассказывает, как бывает нелегко там его служение. Поэтому очень важно то, что вот и вы свидетельствовали там истину Христову и напоминали им о нашей общей истории, нашей общей культуре.
Все во славу Божию. Но я должен заметить, что отношение вот простых людей, оно, конечно, очень сильно отличается от отношения политиков.
Вот на то и надежда.
Да. Ну, вот даже в таком бытовом контексте. Я хорошо знаю украинский язык, причем знаю даже галицкий диалект. И в разговоре надо, в общем, хорошо прислушаться, чтобы понять, что, скажем, я говорю там языком, скажем, чистым украинским, восточной Украины или даже центральной части Украины, а не галицким диалектом. Хотя, повторяю, могу на галицком диалекте. Но когда я специально в магазинах говорил по-русски, то очень многие приходили на русский язык. Это, во-первых, свидетельство о том, что все-таки русский язык еще знают, но это люди более старшего возраста, то есть вот среднего возраста. Они все знают русский язык, и даже мне показалось, что неохотно переходят на русский язык. Иногда спрашивают, вы из Москвы? Я говорю, да, из Москвы. И для них это очень приятно. Провинциальность они ощущают. И для них, ну, это вызывает даже какую-то вот гордость. Почему? Потому что я прошелся по книжным магазинам, естественно. Очень много привез литературы. Ну, это в основном научная литература, историческая, по филологии.
И на украинском?
На украинском языке, естественно. На русском языке там книг практически нет уже. Это на развалах там, на книжных, да, она встречается. В книжных магазинах я не видел ни одной книги на русском языке.
А эти книги вам интересны? Это действительно научные труды? То есть этот уровень изучения довольно высок? Или просто у вас уж такой профессиональный интерес?
Во-первых, я привез 4 тома Дмитрия Чижевского. Это известный очень филолог, эмигрант. Он разрабатывал теорию стилей эпохи в славянских литературах. Эта теория у нас была тоже очень популярна в 70-80-е годы, и ее апологетом был Лихачев. Но в силу того, что Чижевский был эмигрантом, то Лихачев никогда на него не ссылался в советское время. Это уже в последних работах фамилия Чижевского упоминалась. А на самом деле это он разработчик был, таким большим разработчиком. Хотя сама теория возникла еще в самом начале 20 века в трудах Переца, как раз у учителя Чижевского. Ну, Чижевский писал на немецком языке, и до войны вышла у него первая работа по истории украинской как раз литературы. На английском языке, если я не ошибаюсь, в Нью-Йорке в 52-м году тоже по истории украинской литературы. Вот они перевели из немецкого и из английского очень многие работы Чижевского, издали, ну, там, они вроде бы философские сочинения, но там много литературоведческих. русских. И у него есть крупная, тоже мне удалось ее купить, монография по украинскому барокко. У нас барокко заметно даже вот в архитектуре и Москвы. Это стиль, который чувствовался и в искусстве, и в музыкальном искусстве, в литературе, и заметен в архитектуре. Конец 17-го, начало 18 века. Это я имею в виду у нас, в России. А на Украине, кстати, там говорят «в Украине», я принципиально все время говорю «на Украине». Потому что по-русски я говорю все-таки «на Украине», потому что это окраина. На окраине, правда, это не наша окраина, я тоже не напоминал, что Украина или окраина пошла от поляков, потому что это было польско-литовского княжества окраина. Вот отсюда, так сказать, пошло название, потому что мы Украину всегда называли «Малой Россией». Белая Русь, Малая Русь и Великая Русь. Так что вот такое вот уменьшительное отношение к украинцам, это от поляков, это не наше. Так вот я и по-прежнему говорил, что на Украине. Так вот, на Украине тенденции эти были заметны посредством влияния вот как раз польской культуры уже где-то вот в 20-30-е годы 17 века. Ну, даже Киево-Печерская лавра, Успенский собор, Киево-Печерская лавра, или там София Киевская, вот в том виде, который она дошла у нас, это как раз перестройки в стиле барокко. Украинская барокко, это барок, как они его называют, украинская, это действительно такой очень заметный стиль и явно выраженный, может быть, даже национальный стиль, поэтому они его так изучают. У нас, к сожалению, работ нету на русском языке. Так что, когда вы спрашиваете, там действительно есть такие исследования, да, есть очень хорошие. Скажем, в свои студенческие годы я искал апокрифы, которые издал Франко в 5 томах. Это на сюжеты новозаветные и ветхозаветные. Я их нигде не мог найти, даже у специалистов франкознавцев. А вот 2 года назад Львовский университет издал факсимильно. Шикарно просто издал эти 5 томов апокрифов. Апокрифос «Тайны сокровенной» — это, скажем так, различные предания, различные легенды о новозаветных и ветхозаветных лицах и событиях. Это уникальная, в общем-то, подборка, которую сделал в свое время Франко. Он уже был не только известным писателем, поэтом, но и литературоведом. Причем вот древнеукраинскую литературу он изучал досконально. И исследование вышло тоже большое, это как раз по вот этим и апокрифам, и по творчеству Франко, именно как литературоведа. И многие книги мне просто дарили исследователи, которым я познакомился, потому что я во Львове не был уже 20 лет последнее. Так что в этом плане тоже была интересная поездка, обогащение и обмен трудами. Кстати сказать, я повел туда несколько своих монографий. Ну, вот одну библиотеку, 4 книги, другую библиотеку. Искренняя была благодарность, потому что, говорят, мы практически не получаем ничего из России. Чтобы купить денег у нас нет, что-то нужна валюта, а таких контактов вот нету. И когда я привез, и вот зашли замдиректора Национальной научной библиотеки имени Стефаника, то он очень был рад, что вот, во-первых, приехал специалист из Москвы, что вот незабываемые, и эти книги они с благодарностью приняли, как и научная библиотека Львовского университета. И буквально дней через 10 я получил даже благодарственное письмо на русском языке. Они благодарили за этот вот небольшой вклад.
Ну, дай бог, может, какой-нибудь спецкурс пригласят читать, или это все-таки вам тяжело, не по себе.
Тут другое. Львовскому университету исполняется 350 лет в октябре месяце. То есть это один из древнейших университетов Европы, а вот на просторах Советского Союза бывших, ну, это самый-самый, конечно же, старый университет. И меня уже пригласили. Тоже Вакарчук, ректор, пригласил принять участие в этой ассамблее. И я посмотрел, что из России там будет очень мало, вот единицы. Много будет из Польши, из Канады, из Америки. То есть, вот понятно, как разъехались выпускники Львовского университета. Предложили тоже выступить с каким-нибудь докладом. Но я пока еще тему не сообщил. Но поблагодарил за приглашение. Ответил, что постараюсь приехать. Так что надеюсь, что еще будет одна поездка. Правда, разговор шел о том, чтобы прочесть уже лекцию общеуниверситетскую.
Будете просто с послом доброй воли, как у нас принято говорить, тем более, что вы там действительно свой человек.
У нашего микрофона был Александр Николаевич Ужанков, доктор филологических наук, проректор по научной работе Литературного института имени Горького профессор Московского государственного лингвистического института, Сретенской духовной семинарии и высших богословских курсов. Дорогие братья и сестры, сразу после прямого эфира в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет программа, посвященная приближающемуся 200-летнему юбилею святителя Феофана, затворника Вышинского.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.